эфире программа «Свет жизни». Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12.
За режиссерским пультом Дмитрий Патокин, в студии журналист Тамара Первышина. Сегодня наш разговор с митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом пойдет о Пасхе. Владыка ответит на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели.
Пасха – это не просто праздник, это сущность христианства. Суть христианства заключается именно в факте воскресения Христа. Мы знаем, в Ветхом Завете читаем, как люди воскресали. Всякого рода людей Христос воскрешал: дочерь Иаира, сын вдовы Наинской, Лазарь. Самый вот такой праздник был накануне Пасхи, воскресение до Пасхи, воскресный день, он назывался вербным. И мы все освящали вербы, но суть-то не в этом. Верба – это только знак. Знак чего? Знак победы. А победа чего? Кого? Кто победил-то? То есть наши или не наши? Над кем победа одержана? В первую очередь, над дьяволом победа одержана. А кто дьявола-то победил? А кто может победить дьявола? Только Бог. Больше его никто не может победить. Это самое сильное существо. Потому что никакая атомная бомба, ни водородная, ничто не может даже причинить малейшей боли, страдания дьяволу. Ему может только помешать и уничтожить его сам Бог. Или же человек, который имеет своим сторонником Бога. Бог дает вот это оружие, оно называется благодать Божия. И поэтому праздник «Вход Господень в Иерусалим», вербное воскресенье и освящение верб – это знамение победы жизни Божией над смертью, над дьяволом. И вот Господь воскрешает Лазаря четверодневного в знак того, что в будущем он сам себя воскресит и множество людей воскресит. То есть смерть побеждена. Вот чем отличается одно из отличий главных Ветхого и Нового Завета? Вот часто люди не понимают, берут Библию. А Библия делится на две части, да, Ветхий и Новый Завет. Какое отличие? Ветхий Завет не давал никакого позитива после земной жизни. Потому что он не имел никакого права говорить о счастливой вечности. Это приоритет Нового Завета. То есть люди жили, и они знали, что они сходят в место темное, Шеол. Но пророки говорили, в частности, пророк Исаия говорил, что свет воссиял людям, находящимся во тьме и сени смертней. Что же это за люди, которые находились в тени смерти, во тьме? Это люди, которые прожили свою жизнь, их же большинство, нас, живущих на земле, маленькое количество. Мы в меньшинстве. Я даже не знаю, в каком отношении, нет у меня таких данных статистических, но нас мало, мы горсточка. А большая часть людей, которые прошли эту жизнь, совлекли здесь своего тела, и их души находились в то время до пришествия Христа в аде. И души – это не только людей там каких-нибудь плохих, но и хороших, святых. Авраам, Исаак, псалмопевец Давид, Соломон – все они находились там, в долине теней и сени смертней. Но отличие было – одни просто там находились, ждали того, кто придет и выведет их, а другие мучились. И вот Господь пришел спасти людей. Мы его называем Спаситель. Он воскрес с тем, чтобы он не нас, в первую очередь, спасал живущих на земле, а тех, кто уже прожил жизнь на земле. Личность, она вечная, душа наша. Наша личность неуничтожима. А тело у нас дряхлеет, стареет, болеет, и в конце концов плавно-плавно покидает тело. Пасха – это праздник победы. Но если вот человек здесь на земле одержал победу, одно государство приняло другого, ну, порадовались, А потом тут же идет смерть и собирает свой урожай. Раненых, больных. И есть две смерти. Для того, чтобы люди поняли, я хочу такой пример привести. Мы открываем Библию и читаем. Что Господь сказал первым людям? Кушайте от всех древес, все, что хотите, кроме одного. От древа познания добра и зла нельзя есть. И в тот день, в который вы вкусите, вы смертью умрете. Понимаете? Уже сказано, что будут поражены люди смертью. Ну и вот мы видим, как съел и Адам, и Ева. А они ведь не умерли. Вот. Ведь мы же не читаем в Библии, что тут же 2000 вольт, разряд с неба сошел, молния, от Адама остался пепел, и от Евы тоже. И на этом жизнь закончилась. Нет. Мы видим, что они были изгнаны из рая. Но хочется задать вопрос. Подожди, а где же смерть? Что Господь не выполнил, что ли? Током не вдарило? Мы подходим, а написано, не трогай, убьет. Оп, человек руку протянул. А тут, оказывается, и током не бьет. В чем дело? Дело в том, что о какой смерти здесь говорилось? Вопрос. Смертью называется расторжение связи человека с Богом. То есть разрыв человека с Богом является смертью. Первая смерть. А вторая смерть, тоже разрыв называется. Разрыв души и тела. Все. Душа, когда выходит из тела, то человек умирает. Тело умирает. Душа продолжает жить. Душа без тела жить может, а тело без души не живет. И поэтому Господь, когда воскрес, Он уничтожил смерть первую. Смерть как разрыв человека с Богом. Мы вновь соединены с Богом. Человек захотел и соединился. Вот и все, всего-то навсего. Его желание человека захотел и вышел. Теперь уже не Бог блокирует связь, а человек может включить свой мобильник. К примеру, связь есть, но ты можешь включить, а можешь и не включать. Скажешь, да не буду я. И живу вот во тьме, и говоришь, а почему ты с мамой-то не поговоришь, там с папой, с родственниками? Не могу. А почему ты не можешь? Вот тебе телефон купили, симку вставили. Ну, набери, вот и номер дали. Почему же ты не можешь-то? Мы тебя подскажем, наберем, все. Не хочет человек. Вот так же и здесь. Ни вольник, ни богомольник в народе говорили. Но почему Бог-то не уничтожил вторую смерть? Чтобы душа не покидала тело. А для того, чтобы каждый человек, рожденный на земле, он должен пройти эту жизнь и оставить свое тело здесь на земле. И вот эта память о разрыве, который произойдет в какой-то час, и душа покинет тело, и человек будет сдавать экзамен перед Богом, как он здесь жил на земле, она человека заставляет быть человеком. Вот если скажем мы студентам, что вы не будете сдавать никакие экзамены, вы просто учитесь, и вам так сразу дадут диплом врача, то не дай Бог, чтобы это никто не сделал никогда, потому что у нас тогда такие будут врачи, что кладбища будут пополняться очень быстро нами, пациентами. Нельзя этого делать. Знают, что будут экзаменовать, спрашивать, выгонять, не дадут диплом. Вот эта память об экзамене заставляет учить студента. Память о встрече с Богом об этом экзамене заставляет нас быть людьми. А когда же уничтожена будет вот эта вторая смерть? Когда? Когда Господь придет судить мир. Тогда все усопшие вновь за доли секунды наша душа способна восстановить тело. Все. И тогда будет уничтожена вторая смерть. Игнатий Брянчанинов приводит такой замечательный пример. Если бы мы вот взяли, привезли человека, вот взяли, к примеру, африканца, жил там где-то у себя там в племени, и вот его мы привозим сюда, в Россию, и показываем ему сад зимой, в сосульках все деревья, и сказали ему, ну ты знаешь, вот сейчас через 2 месяца все это расцветет, здесь красиво так будет все, вначале цветы, запах будет, трава такая, все, а потом еще и плоды будут. То он скажет, ну да, я, конечно, африканец, я, конечно, необразованный человек, но чего же вы издеваетесь-то? Что же, я не вижу, стоят коряги какие-то. Для африканца это нереально. Также и здесь все эти усопшие люди, которые много-много лет назад умерли, и сейчас от праха, может быть, ничего не осталось. Наступит час Х, второе пришествие, когда душа восстановит свое тело, потому что душа может, ей дана эта власть. Мы живем, у нас каждые 7 лет обновляется организм. 7 лет назад ты встретился, пожал руку своему другу. Через 7 лет это уже другое тело ты пожимаешь, другая рука. другой человек. Какой? Обновленный. А где же старый человек, мы спрашиваем? Где же тот старый, который был? Клетки умерли, и даже мы их не видим, куда они расточились. Мы их не видим, они постепенно куда-то уходят, и все. Вот это говорит медицина. Если бы это сказали 100 лет назад, смеялись бы. И говорили, да ладно тебе, через 7 лет это уже другое тело передо мной стоит. Да ты что? Она, оказывается, такое есть. Вот так же и здесь. Этот праздник, праздник, который Господь нам даровал. Вообще, каждый из нас обречен, понимаете, слово какое я говорю, обречен на вечную жизнь. Почему я говорю обречен? С таким немножко оттенком негативным. Потому что самое страшное для человека, который не живет здесь правильной жизнью, не признает законов, которые принес Бог, это попасть в ту жизнь, покинув свое тело, оставив ее здесь, попасть туда. Так он же не готов. Человек, которому говорят, слушай, ну-ка все, давайте сейчас постирайте свою одежду. Вот как я помню, в армии мы когда были, я служил в армии, то стирали свои одежды. Строевой смотр. И вот наш марш-бросок, помню, там на реку. И мы там со щетками все свои хбшки постирали, успели высушить. Потом мы ходили и прибежали. На следующий день строевой смотр. Мы стоим с иголочки. И вот, к примеру, скажем, завтра мы идем в гости к большому человеку. Все, мы должны прийти в чистой одежде. И вот все приходят, а один упал в лужу. Шел-шел и не дошел, упал в лужу. А ему, к примеру, сказали, слушай, ну, может, ты поможешь им? Да ладно, пускай меня принимают таким, каким я есть. А лужа, оказывается, была непростая. Проезжала машина, которая везла навоз. И с этой машины часть вылилась, эта лужа навозная была. И вот он приходит, мало того, что он такой, от него еще пахнет. Как к нему будут относиться все люди? А он хочет, чтобы его полюбила красивая девушка. Вот да он так опозорится на этом приеме, на этом балу, что на него потом уже все остальные годы никакая девушка смотреть не будет, не захочет. Вот так же и мы. Одежда души. Это то, что человек чистит, моет, совершенствует. Вот это самое главное. И поэтому, поздравляя с праздником Пасхи, а Пасха – самый большой праздник. Ни день, ни два, и ни неделю. 40 дней мы поем «Христос воскресе» и поздравляем друг друга. То есть 40 дней у нас вот эта радость продолжается пасхальная. Она вообще-то не должна заканчиваться. Серафим Саровский, встречая людей, которые к нему приходили, что он говорил? «Радость моя, Христос воскресе». Вот так он говорил, потому что действительно этот праздник, он не проходящий праздник. В душе, в нашем сердце мы всегда знаем, что нас теперь, после того, как дом, он естественно, когда человек из какой-нибудь шалаш себе сделал из бамбука, то понятно, что пройдет время, и этот шалаш, он придет в ветхость. Вот так же наше тело, мы рождаемся, и все знаем, нам медицина говорит, что да, все, придет время, и вы покинете свою оболочку. Как у нас ракета, я всегда привожу пример, стартует, и мы знаем о том, что там две ступени отделяются и должны упасть. Ну, главное, головная часть, она должна уйти туда. По двум ступеням никто не плачет, не переживает. Наоборот, будем переживать, если не отделяться. Третья не улетит. Вот так же и здесь. Поэтому мы теперь знаем, что нас там ждет небо, оно олицетворенно, что там нас ждет любящий Отец. А мы здесь как бы накапливаем базу положительных дел, мыслей, чувств, не переживаний. И в соответствии с этими плюсами будет определяться наша будущая участь. Определяться будет в первую очередь нашей совестью. У нас счетчик Гейгера у каждого стоит. Просто у кого-то он неправильно работает. А там уже его быстро за доли секунды подделают. И он будет говорить и кричать нам, что этого туда, а этого туда. Поэтому так. Дай Бог, конечно.
Владыка, вы уже, наверное, ответили на вопрос Валентины, которая спрашивает, можно ли после 40 дней красную пасхальную свечу ставить вместе с желтой.
Ну, знаете, это же вопрос практический. Человек купил там свечи к себе. Или вот мы даже купили свечи для прихожан. Мы их привезли, поставили, ставят свечи. Пасха закончилась, а свечки остались. Ну, ради Бога, ставьте. Тем более, нужно еще сказать, что Пасха – это такой праздник, что напоминание о нем у нас остается каждую неделю в воскресный день. Он называется у нас «Воскресение». И мы каждое воскресенье поем песнопение «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу». То есть седьмой день – это маленькая Пасха, мини-Пасха называется. Когда мы приходим в Храм Божий, конечно же, и там вот эти и нотки воскресные присутствуют всегда. Поэтому, конечно, тут ничего такого нет. Ради Бога.
Такой интересный вопрос. Говорят, что действие греха таково, что человек теряет мир. Когда я грешу, говорит Ольга, я мир не теряю. Почему?
Что такое мир? Есть разные понятия. Есть мир Христов. Читаем в Евангелии такие слова. Мир оставляю вам, мир даю вам. Не тот мир, который здесь обитает. Это другой мир. Мир мы называем Христов. То есть вот часто мы видим человека, он сидит спокойный. Мы говорим, вот это убийца. Нам говорят, вот он 10 человек убил. Он сидит спокойный, улыбается. А у него мир. Но это не мир Христов-то. Вот есть дьявольское состояние, окамененное нечувствие. Вот что самое страшное. Человек говорит, что я грешу, ну и что тут? Вот один тоже говорил. Ну я вот изменяю жене. Вы говорите, смертный грех, страшный грех. А у меня там бывают такие, я стараюсь не пропускать. Есть возможность помогать кому-то, да. Ну, мне хорошо. А если мы откроем Священное Писание, сказано, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. То есть здесь два момента. Первое, как я говорю, счетчик Гейгера не настроен внутри. Есть совесть неведущая, а есть совесть сожженная. Чаще всего у людей что? Неведущая совесть. Он не понимает, как апостол Павел пишет, когда не было закона, я не знал, что такое грех. Действительно, человек по незнанию часто думает, да вроде бы все и нормально, ну и что тут такого? Своего товарища кинул, ну и что? Как один объяснял, говорит, слушай, так это же наш третий компаньон. У него сейчас такое начнется. Он кормил не только жену, детей, он кормил там столько родственников, столько людей. Вот сейчас ты же обманул. А он говорит, это его косяк, я спокоен. Человек сам себя успокаивает. Дай Бог, чтобы мы отчистили, настроили свою совесть. Да? Вот почему нам нужно знать, что такое грех? И иметь мир Христов. Мир Христов – его невозможно перепутать. Он связан с чувством покаяния, с глубокой любовью к людям, которые нас окружают. Вот с чем связан мир Христов. С самоуничижением. Покаяние, что это? Это настройка. Если нет покаяния, то вместо покаяния у нас демон насаждает самооправдание. Человек говорит, я не я, хат не моя, я не виноват. Вокруг все виноваты. А здесь человек понимает, что и я во многом виноват. Поэтому дай Бог, конечно, чтобы мы настроили свое сердце, чтобы оно было способно различать хорошее от плохого. Вот даже вот есть у нас такие иеговисты. Они вообще во Христа не верят. Христос для них не Бог. Но тем не менее, они вроде входят, говорят, ну, мы же чувствуем радость и прочее, и мир они чувствуют. А что это за мир-то? Чей это мир? Кто является источником этого мира? Часто дьявол усыпляет нашу совесть. Если человек пробудится, он пойдет за Христом. Значит, нужно как-то его втянуть в житейскую суету, чтобы просто не было времени человеку оторваться от земли, поднять голову на небо. То есть подумать о вечности. Человек, ты живешь здесь навсегда. Думай только об одном. Как устроить свою земную жизнь? Не думай о душе, не думай о том, что будет после смерти твоего тела. Ничего не будет. Все, просто умрешь, закопают и все. Это психология дьявола. Он пытается нас на это настроить. И вдруг у человека происходит болезнь, какие-то испытания, что-то. Человек понимает, что завтра последний его день. А для чего ты жил на этой земле? А какова цель твоей жизни? Что, набрать как можно больше? Или там оставить след? Пускай человек там написал 20 томов научных трудов, или там романов, или что-то. Ну и что? Опять это все касается земли. А душа, она выше земли. Она поэтому не может постоянно насытиться только земным. Вот человеку дали квартиру, он мечтал. И вот сбылась мечта. И вроде бы он говорит, ну заживем, жена. Будет у нас квартира, мы будем самыми счастливыми. Квартира у него есть. И не только квартира, ему, например, там хорошую машину подогнали. И работа у него хорошая. И потом говорит, ну слушай, ты, наверное, самый счастливый человек. Да ты понимаешь. А оказывается, что еще мало? И вот так человек, как очень четко Пушкин написал сказку о рыбаке и рыбке. Человек ни в чем полной радости не найдет никогда, пока он не будет в Боге. То есть душа находит упокоение настоящее, не фальшивое, кратковременное, а настоящее упокоение здесь, в этой жизни. Я не говорю про вечность. Нет. Христианство, оно говорит об этой жизни в первую очередь. Что нужно сделать, чтобы эта жизнь была комфортна? Самый главный комфорт – это внутренний комфорт. Часто наши дети молодые, мы смотрим, мы отцы, некоторые уже деды, и говорят, так мы в ваше время не имели того. Да если бы мы имели, мы были бы самыми счастливыми. Они имеют, но у них-то счастья нет. Оказывается, счастье – это не только иметь компьютер там, Apple, машину какую-нибудь и прочее, прочее. Нет, оказывается. Все это окружение помогает формировать внутреннее чувство. Оно может и не сформировано. Тут еще зависит от претензий человека. Да, он будет жить будет лучше всех, а им будут завидовать. И говорят, слушай, да посмотри, ты там директор такого-то предприятия, у тебя все есть. А он говорит, какой я несчастный. Поэтому самое главное, вот этот комфорт и радость, счастье, благо еще это называется, да? И это дает связь с Богом. То есть благодать Божия приходит, когда человеку, она дает ему вот эту радость. Она не просто так приходит, знаешь, что тебя находят, ты где-то там стоишь и ничего не делаешь. Нельзя стать замечательным фигуристом, не становясь на коньки. Нельзя стать замечательным пианистом, не играя на пианино. Вот так жизнь. Нельзя стать хорошим христианином и иметь действительно вот эти дары Святаго Духа, если мы ничего не делаем в плане своего спасения. Нельзя иметь хороший урожай, если не следить за своим огородом.
Валентина где-то услышала, что ангел-хранитель может отказаться от своего подопечного. Так ли это, спрашивает она?
Нет. В отличие от других людей, ангел-хранитель похож на мать. Только еще больше, чем мать. У матери нет столько любви к сыну в силу человеческого несовершенства, сколько у ангела-хранителя. У него любовь совершенная. И эта любовь не может бросить, как мать, которая очень любит своего человека, какой бы он ни был, он убийца и подонок, она от него не отказывается. Никогда. Поэтому ангел-хранитель от нас не отходит, мы от него отходим. Когда говорят, там ангел-хранитель отходит. На самом деле, это образное выражение, мы своими грехами отходим от Бога, а там, где Бог, там же его и ангелы. Мы лишаемся себя благодати. Конечно, и как люди видели, как ангел-хранитель стоит и плачет, действительно. Как это, по-моему, Нифонт кипрский, как-то ему Господь открыл духовную жизнь, он идет и видит, стоит ангел, плачет. Что ты плачешь? Он говорит, вот человек, которого я охраняю, вот он пошел вот сейчас вот этот в дом к блудницам, вот он. Он стоит около этого дома, переживает и плачет. Тут мать то же самое бы сделала. Вот она не может остановить своего сына пьяницы, но так его любит. Знает, что он выйдет, вот ведь никакой, его еще и забьют, к примеру, там, и ограбят, потому что вокруг хулиганы. И он тогда идет и стоит около пивной этой, чтобы он, когда оттуда будет выходить, она его подхватила под белые рученьки и привела бедненького домой. Вот так же и наш ангел-хранитель.
Есть такое выражение «не делай добра, не получишь зла». Как это понимать?
Есть такое выражение «доброму делу или предшествует, или последует искушение», то есть испытание. Доброе ли оно дело или нет? Как узнать? Человек, к примеру, вот представим себе, Ян Златоуст пишет, приходят борцы, 10 борцов пришло на соревнование. А как узнать, кто из них самый лучший борец? Дать возможность побороться. Противник или боксер, да, выходит против него. И вот тогда видно, кто из них лучший, а кто нет. Иоанн Златоуст пишет, что наставил дьявола, Господь, чтобы нас наградить за что-то, за борьбу. Но не просто так он нас бросает под танк. Он нам помогает, он нам готов помогать. Ну что, ты связь-то не теряй, слушай, наушник-то одень, я тебе буду подсказывать, как правильно стрелять, куда гранату кидать и так далее. Когда человек начинает, к примеру, строить обычный дом, да все идет гладко. Вот начинает он строить храм. Столько всего, но это не значит, что не делай добро и не получишь зло. То есть это естественно. Человек-христианин, как Льюис писал, такой замечательный писатель христианский, англичане. Христианин – это человек, плывущий против течения. Зачем буду плыть против течения? Я по течению поплыву, а мы знаем, по течению плывет дерьмо, извините за выражение. Вот оно и, да, и себе поплавает. Так что это естественно. Вот человек причастился, к примеру, и приходит из храма, а дома там начинают какие-то скандалы в семье. Родственники не понимают, муж, там, жена, там, дети, там, что-нибудь еще такое начинает. Или там на работе, или вот в пост. То трубы прорывают, свет вырубает, и что-то такое. То есть это естественное такое испытание нам дается. Чтобы мы, ну, как воин. Что же это за воин, который не участвовал ни в одной операции? А в операции, извините, там и стреляют, и гранаты кидают, и все. И тогда ценят человека, который действительно вот прошел через трудности. Или там какой-нибудь там, я альпинист. Хорошо, а ты восхождение делал? Да зачем? Это же опасно. Не делай восхождение, чтобы не было проблем. Вот такое вот мы примерно то же самое скажем. Умный в гору не пойдет, вот как раньше говорили. Поэтому это естественно, что трудности, они делают человека более правильным. И, во-первых, они еще показывают что? Они показывают нашу немощь. Мы читаем, святые отцы пишут, что такое тщательное исполнение заповедей Божьих, тщательное. У нас поверхностно показывает человеку его немощи. Пойду и буду молиться. Ну, человек со стороны думает. Вот пойду, отслужу, отстою всю службу, а приходит в храм. Ой, как тяжело стоять-то. Тут эта бабка какая-то попалась, там пихают меня, там стоит, воняет от кого-то, от другого чесноком там. Что это такое? И мысли такие приходят в голову, оказывается, со стороны кажется легко. Это как на карте посмотрел с точки А в точку Б. Ага, сел и поехал. Думаю, ой, а дорога какая, ой, указателей нету. В этой жизни все через трудности. Без труда не вытяжешь рыбку из пруда. И когда человек немощь свою познает, а я, кажется, не могу правильно молиться. Господи, прости меня. Я не могу делать даже дела милосердия. Мы должны делать ради Христа. Ради чего мы это делаем? Чтобы не было лицемерия. Когда мы меряем, вот это мне понравился, я ему помогу. На тебе там что-то. А это он мне не знаю, какой-то такой. То есть ты не мерь людей. Как врач, он же не делает, ага, слушай, этому я буду тщательно делать, а этому так быстро рвану ему зуб, не нравится он мне, да? То есть мы скажем, мы против такого, это ему понравилось, это ему не понравилось. Ты должен, мужик, делать всем одинаково. Поэтому это естественно, эта жизнь, она именно нам дана, чтобы мы проходили, сораспинались Христу, сораспятие, сострадали, сопереживали нашим ближним. Когда человек сам что-то претерпевает, болезнь, какое-то испытание, он уже по-другому относится. Наша жизнь для того, чтобы она была правильной здесь на земле, мы должны следить за собой. То есть Пасха – это не то время, когда мы пускаемся во все тяжкие. Ага, пост прошел, теперь буду есть, пить, болтать. Нет, Пасха и называется светлая седмица, чтобы мы не сделали светлую седмицу темной. Вот. Дай Бог, чтобы мы знали, что вокруг нас не святые, святые на небе. Мы живые люди, каждый со своим тараканом, со своим недостатком, со своим грехом, чтобы мы терпели друг друга, себя лучше, укорять больше и видеть свой недостаток, и удерживать свои помыслы, свой язык, и молиться больше, просить. Молитва – это же вздох. Что нам, тяжело? Воздохнул, Господи, помилуй. Когда человеку с такой установкой жалеть, молиться за другого человека, не насмехаться, не говорить, о, вот такой-то, такой-то. Зачем это? С каким сердцем говорить? Вот это называется христианская жизнь. Дай Бог, чтобы больше было вот этого позитива в нашей жизни. Источник всего позитива – Господь. Дай Бог, чтобы нас всех Господь благословлял, и чтобы мы чаще обращались к Нему в своих просьбах, в своих молитвах.
Вы слушали программу «Свет жизни». Звукорежиссер Дмитрий Патокин, автор и ведущая – журналист Тамара Первышина. В передаче принимал участие митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.